У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович вітаю вас. Беларуская школа вертается до 11-годового навучання. Скасовуются особные предметы, у тым ліку и история Беларуси. Эстония пропоновала Ивану Шилу закончить среднюю адукацию у одной из сталинских школ. Редакция незалежной газеты Слонимской Кончаткова вызволяя помешкание, маёмость, развезенная по гаражах и кватерах журналистов. Франа Кувячорку уручили позву у военкомат и поведомили, что ён не выязны. Министр внутренних справ Владимир Навумов признал, что пивное лобби оказалось мощнейшим за милицию. Это иншее, пасля новинов.
У студии новин Ольга Короткевич. Россия осудила политические процессы, которые могут сприять долучению Украины и Грузии до НАТО. Заява президента Российской Федерации Дмитрия Медведева была распаўсюджаная после кулюарных перамоў с украинским и грузинским лидерами. Медведев сказал президенту Грузии, что рух краины до чальцовства у НАТО будет погаршать конфликт у Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что тычыцца Украины, Медведев сказал, что уступление у НАТО может сапсовать отношения с Россией. Министр транспорту Израилю, ён же намеснік прэм'ера Шауль Мафас, сказаў, што напад на Іран выглядае непазбежным, таму што намаганні ААН у пытанні іранскай ядзернай праграмы выглядаюць беспаспяховымі. Ізраільскі міністр паведаміў, што калі Іран працягвае праграму распрацоўкі ядзернай зброі, мы нападзем на Іран, канец цытаты. Іран гаворыць, што яго ядзерная праграма робіцца ў мірных мэтах, а прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад два разы за апошнія два тыдні сказаў, што Ізраіль павінен быць сцерты з зямлі. У Сухуми кіраўнік замежнай палітыкі еўрапейскага звязу Хавьер Саляна правёў перамовы з прэзідэнтам Грузінскай рэспублікі Абхазія Сергеем Багапшым пра перспектыву рэгулявання грузіна-абхазскага канфлікту. Паводле слоў Саляны, еўразвяз мерыцца больш актыўна спрыяць аднаўленню дыялогу паміж Сухуми і Тбілісі. Саляна заявіў, што ў гэтым працэсе павінна ўдзельнічаць Расія. Сергей Багаш сказаў, што абхазскі бок будзе гаварыць з Грузіяй толькі ў выпадку, калі Тбілісі выведуць свае войскі з Кадорскай цясніны. Перамовы аб спыненні канфлікту былі перарваны ў 2006 годзе. На Шылянцы яшчэ адзін выбух у аўтобусе, другі за сённяшні дзень, два чалавекі загінулі, 20 параненыя. Напад зроблены ў цэнтральнай частцы краіны. Раней у падобным выбуху былі забітыя 21 чалавек і больш за 40 параненыя. Улады лічаць, што да тэракту маюць адносіны прадстаўнікі групоўкі «Тамільскія тыгры». На ўсходні Афганістану ў выніку авіаўдару знішчаныя каля 20 ваяўнікоў. Пра гэта паведаміла камандаванне замежнага ваеннага кантынгенту НАТО. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, большыня забітых – гэта замежнікі, грамадзяне Пакістану і краін Цэнтральнай Азіі.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Генеральный секретарь Ассамблеи вучнёвских представительств Эстонии Анастасия Добрацова пропоновала Ивану Шилу, якого отличили с Солигорской школы перед сдачей опошнего экзамену, закончить учебу у Эстонии. Она звернула увагу министра адукации Тэніса Лукаса на то, что Иван удельничал у молодевым семинары, на яким рассказывал про ситуацию с правами человека у Беларуси. Эстония пропонует Ивану доучиться у Таллинской русскомовной школе. Ну а у беларускай школе будуць ізноў вучыцца не 12, а 11 гадоў. Такое рашэнне прынятае падчас нарады ў кіраўніка краіны. Скарачэнне навучання ў школе на адзін год пацягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў і скарачэнне колькасці настаўнікаў. Пераход пачнецца з 1 верасня. Якія наступствы будзе мець чарговая рэформа? Вядомыя грамадска-палітычныя дзеячы, якія маюць дзяцей школьнікаў, адказвалі на пытанні Галіны Абакунчык.
Намеснік кіраўніка партыі БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што чарговая рэформа не дае адказу на канцэптуальнае пытанне, ці беларуская адукацыя набліжаецца да еўрапейскай, ці вяртаецца ў савецкую мінушчыну.
Вынікі папярэдняй рэформы дагэтуль не падсумаваныя, бо выпуск 12-годкі толькі на лета будзе. Па-другое, такія сур'ёзныя рэчы, як скарачэнне ці то падаўжэнне на цэлы год, яны патрабуюць грунтоўнай падрыхтоўкі. Нічога гэтага не было і не магло быць. Да лета нехта зварганіць левай нагой, а настаўнікі, дырэктары, бацькі, дзеці будуць у пакутлівым чаканні думаць, што ж гэта ўсё можа азначаць.
Адсутнасць сістэмнасці ў рэфармаванні беларускай школы найбольш непакоіць таксама палітыка і былога настаўніка Алеся Чагіра.
Адбывается реформа деля реформы. Вертание изнов до 12-годового научания. Дочка мне сказала, что у них в школе вогуле кажут, что будет отменена 10-бальная система. То есть это свечить об непрофессионализме людей, которые працуют у адукации. Ахвярами всего этого становятся сами навученцы. Яны не могут отримать адукацию на том узровне, на каким эта адукация потребна в сучасном свете. И это, в свою чергу, откатывает нашу краину от светной супольности, от европейской супольности.
Прадпрымальнік Алесь Таўстыка, старшыня бацькоўскага камітэту, у клясе, дзе вучыцца ягоны сын. Бацькі, настаўнікі і дзеці перадусім заклапочаныя скарачэннем выкладання некаторых дысцыплін, кажа ён.
У нас была такая гаворка с наставниками, больше за всем кранала, что будет скорочение по истории Беларуси. И мы амаль что поставили такой ультиматум нашей классной керовнице, когда она передала эту администрацию, что, может быть, на день, может быть, на два, может быть, на три, когда это будет так сделано, мы готовы своих детей не пустить даже в школу.
Кіраўнік грамадскага аб'яднання таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч новую школьную рэформу называе трагедыяй для дзяцей і іх бацькоў.
Малодшы сын ходзіць у 9-ю беларускую гімназію. І вось менавіта над ім будзе пастаўлены гэты эксперымент. Эксперымент вельмі хуткі, гвалтоўны, за два тыдні ўжо і дэкрэт падрыхтаваць. Гэта ж сапраўды лёс дзяцей, лёс бацькоў, лёс настаўнікаў. Будуць ліквідаваны цэлы шэраг прадметаў. Мы меркуем, что вот малодший сын выйдет просто недовуком.
Былы депутат палата прадстаўнікоў і былы палітвязень Сергей Скрабец таксама мяркуе, што нічога станоўчага бацькам і дзецям ад новай школьнай рэформы чакаць не варта.
Реформа – это идея для того, как в школе насадить больше идеологичный профиль, как с первого класса убивать в голову детям подяку за то, что все им робит один человек в нашей краине. Зараз первоклассники закончили школу, они получили подарунок от президента «Моя краина Беларусь» книгу такую. Это так само промывка мозгов. Я не стал бы чекать от этой реформы неких установочных шагов.
Праз гадзіну ў нашай праграме водгукі настаўнікаў на чарговую школьную рэформу. Ну а зараз наша пытанне, што вы думаеце пра пераход беларускай школы да 11 гадоў навучання. Вось якія адказы мы пачулі ў Гомелі.
Пускай бы дети доучивались уже, как начинали учиться. То есть, кто бы как пришел 1 сентября, программа шла на 12 лет, рассчитывались. То, чтобы они доучились 12 лет. Да будет снова программа меняться, и дети снова будут не успевать. И тестирование не будут сдавать, и все остальное.
Меньше будут заняты в школе, скорее получат какое-то образование, пойдут дальше. А что 12 лет, что это дает? Мы учились 10 лет, получили высшее образование. Зачем столько много в школе сидеть?
Сейчас все люди, которые учились 12 лет, их перевозят опять-таки на 11-летнее обучение. Можно сказать, 7 год пудрили мозги.
Мы сами заканчивали тоже 11-летнее обучение. В принципе, 11 лет достаточно для обучения. Дети хоть действительно занимаются учебой, меньше гуляют, меньше развратом занимаются.
12 лет они как бы растягивают, и каникулы становятся раньше. Знания будут одинаково.
Мы очень довольны, так как ребенок раньше закончит школу. Скорее поступит учиться, закончит следующую учебу и начнет жить самостоятельно.
Мы сами не знаем, потому что у нас программа за 8 класс была. Мы в 9-м. Или мы будем через класс прыгать, или, не знаю, или 2 года в 9-м получимся. Темный лес.
Я сейчас перехожу в 8-й класс. Ну, я довольна, что будет у нас 11-летка. Меньше учиться будет. И скорее поступлю в университет.
12-летняя система отменяется, и с этим отменяются многие предметы. Там мировая художественная культура, ЧОК, человек, общество, государство. Там объединяют что-то, что-то удаляют, преподавателей убирают с должностей некоторых. Мне это очень нравится.
Я за 11. Дети будут заканчивать, надо уже замуж выходить, я не буду еще такую школу заканчивать.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» была пісьменніца Святлана Алексіевіч, чые кнігі выдаюць і чытаюць больш як у 20 краінах свету. Святлана Алексіевіч нарадзілася ў настаўніцкай сям'і, і тэма школы яе нязменна хвалюе.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков Гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел, из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени.
У наступнай паўгадзіне эфіру вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара, а таксама каментары і ацэнкі самой Святланы Алексіевіч. Нагадаю, што мы таксама чакаем і вашых водгукаў.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне эфіру. Сярод іншага філёсаф Алесь Анціпенка адкажа на пытанне слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. Офісам для газеты «Слонімскай» сталі кватэры журналістаў. Сёння да вечара рэдакцыя павінна забраць усе рэчы і з'ехаць з памяшкання па вуліцы Камсамольскай, 8. Канкрэтнага месца, куды перасяляцца, пакуль няма. Рэпартаж Міхала Карневіча.
На гэтым тыдні ў памяшканні на Камсамольскай 8 быў зроблены апошні нумар газеты. У калонцы рэдактара Віктор Валадашчук яшчэ раз тлумачыць чытачам сітуацыю з пераездам, а таксама дзякуе ўсім, хто супрацоўнічаў з газетай. Настрой журналістаў пануры, амаль усе рэчы вывезлі, засталіся толькі некалькі кампутараў. Пытаюся Віктара, куды яны ўсё гэта звозяць?
Па гаражам, па квартырам сябе людзі развезлі. Ну, бо таму што мне некуды везці. Можа, тут какая-то што-то застанецца, так я потом уже заберу. Ну, тут, если не успею перевезти куда-то, может, потому что два гаража мы забили полностью, я не знаю, надо значит, третий искать гараж.
А как вы планируете выпускать наступный номер?
Ну, будем выпускать, мы что, тут вещи перевозим и одновременно делаем номер.
Редактор докладняє, что покуль компьютеры будут стоять у супрацовников, курьер будет собирать во всех информацию и звозить у одно место. А какие все же перспективы, что у вас появится свое помешкание?
Я объездил весь город. Если что-то предлагают мне юрлица, то предлагают полуразваливающее помещение, которое нужно вложить, я не знаю, сколько денег и какое сколько нужно времени. Где и отопление отключено там, и все. Ну вот, говорит, бери эту хибару.
Со слова Володощука, арендовать помещение у коммунальников на угол нема шансов.
А если есть помещение, то это помещение коммунальной собственности города, района, мне сразу предупредили, что туда не суйся, не трать время. На исполком попадут бумаги, и я там ничего не получу.
Згодна з дзейсным законодавством, Віктор Володащук має право перерегіструвати юридичний адрес редакції на своїй хатні. З його слова, один з приватних предпринимальників робить ремонт помешкання, каб потім здати його в оренду газеті. Віктор Володащук сподівається, що таким чином він у ближайший час вирішить проблему з офісом для редакції. Не глядячи на усі зручності, зв'язані з переїздом, кореспонденти по-ранейшому рихтують матеріали для наступного номера. Я запитався у Сергія Чигрина, намісника редактора, що він рихтує на наступний номер.
Все, ну шкода, таке місце добре. Понимаєш, свій куток, а тепер, а, я не знаю, порвав тему, але все, мені нічого не написав.
Гаварыў Сергій Чыгрын са Слоніма. Ну а зараз Юрась Бушлякоў нагадае, як і чаму газета «Слонімская» апынулася на вуліцы.
Газету «Слонімскую» загадзя папярэдзілі аб тым, што адмаўляюць ёй у арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў газеце дасюль не ўдаецца. Некалькі месяцаў таму на вусны загад мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль на распаўсюджванне газеты прыватнымі асобамі ўсё ж падоўжылі. На працягу ўжо 2 гадоў газета «Слонімская» не ўключаная ў каталёг падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку. Некалькі тыдняў таму выданне стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт» за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Чытачы тым часам выказваюцца на старонках газеты ў яе абарону. Смерць любімага выдання, піша Ганна Слонімская, можна параўнаць са смерцю блізкага чалавека, з якім адчуваем душэўную раўнавагу. І калі ў нас, слонімцаў, не будзе сваёй газеты «Слонімскай», мы можам спакойна лічыць, што ўжо ніколі не пачуем праўды пра сябе, пра жыццё, пра нашую малую і вялікую радзіму.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія пропонувала Івану Шилу закончить середню адукацію у одной з сталінських школ. Юнаку не дали отримати атестат у родным Солігорску. Редакція незалежної газети Слонімської кінчаткова визволяє помешкання. Нового офісу знайти не удалося. Майомость розвезена по гаражах і квартирах журналістів. Франаку Вячорку вручили позву у воєнкомат і повідомили, що він не виязний. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов признав, що півное лобі оказалося мацнішим за міліцію. Розпиття пива на вулицях протягується. У Міжнародній організації праці обміркували виконання білоруським урадом правоупрацьованих і, у приватності, права на створення профсоюзів. Сьогодні на пресовій конференції міністра внутрішніх справ Владимира Навумова журналісти серед іншого запиталися і про ситуацію у ДАІ країни. Чи буде міліція однаково жорстко карати усіх порушальників правилів, у тим ліку і серед самих міліціянтів, повідомляє Олег Грузділович.
Міністр Навумов запевнив, що гэта буде робіцца і робіцца ўжо. Приклад, хутка буде суд над супрацовнікамі ДАІ, які утварылі так званы «жывы шчыт». Нагадаем, як паведамлялася, міліціянты паставілі ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, і ў выніку пацярпелі невінаватыя людзі. «Чаму ж міліція дала магчымасць гэтаму кіроўцу потым бясследна ўцячы?» – запытаў міністра Навумова рэспандэнт «Радыё Свабода». Отказность за это министр внутренних справ усклал на самих журналистов.
Это было бы вопрос, как получилось, потому что средства массовой информации обвинили работников до того, как началось следствие. А мы так поступать не можем, что вот Минтюк совершил преступление, и еще мы не провели никакого разбирательства, и его уже должны были задержать. Пока мы провели разбирательство, Минтюк уехал и находится сейчас в розыске.
Инцидент отбылся 2 соковика. 11 сакавіка пра інцидент стала вядома з недзяржаўных медыяў, куды звярнуліся пацярпелыя грамадзяне. 14-го прокуратура завела справу на супрацоўнікаў ДАІ, і нават тады яшчэ справа супраць Романа Мінцюка ў міліцыі не была заведзеная. Пра яе паведамілі, калі стала вядома, што кіроўца не вярнуўся з Москвы, дзе ўдзельнічаў у тэлешоу. Пацярпелы Алексей Бераснеў не згодны з міністрам унутраных справ адносна вінаватых у тым, што кіроўцу дагэтуль не судзяць.
Я думаю, што сотрудники милиции, потому что времени, на самом деле, было достаточно. По такому преступлению должны были задержать его. Самое интересное, что он у Малахова там на ток-шоу себя таким героем чувствовал, как мне показалось.
Алексей Бераснеў не выключае, што ад пачатку супрацоўнікі ДАІ спрабавалі замаўчаць інцидэнт, і гэтым скарыстаўся Роман Мінцюк. Міністру Навумову беларускія журналісты таксама нагадалі пра палітвязняў, колькасць якіх зноў павялічылася ў турмах. На гэта Владимир Навумов сказаў, што яму нічога пра наяўнасць палітвязняў невядома, а крымінальнікаў ён палітвязнямі не лічыць. Расійскія журналісты здзівіліся колькасці нецвярозай моладзі, якую сустрэлі ўвечары на вуліцах Менску. Раней такога не было, заявіў расійскі корэспандэнт. Владимир Навумов паведаміў, што беларуская міліцыя дамагалася ўвядзення адказнасці за распіццё на вуліцах піва, але аказалася бяссільнай супраць піўнога лобі. Наяўнасць такого лобі міністр пацвердзіў лічбамі.
Количество потребляемого пива на протяжении последних 4 лет у нас растет на 20-25% ежегодно.
Пры гэтым Владимир Навумов лічыць, што спажыўцы піва на вуліцах паводзяць сябе неагрэсіўна.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Актывісты «Маладога фронту» штодня ладзяць акцыі ў рамках маратону, прысвечанага абароне нацыянальных каштоўнасцяў. Сёння ў Менску і Маладэчні з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі, таксама сцягі еўразвязу. Перадае Любоў Лунёва.
Сёння ў Менску на праспекце Незалежнасці на прыпынку Акадэмія навук маладыя людзі замацавалі бел-чырвона-белы сцяг. Яшчэ адзін сцяг замацавалі на аўтобусе нумар 100. Вадзім, адзін з удзельнікаў акцыі, апавёў свабодзе.
Гэты аўтобус так праехаў з гэтым сцягам да самай канцавой аэрадромнай. Людзі, заўважаючы гэты сцяг, некаторыя глядзелі так здзіўлена, некаторыя здушана, бачачы, што гэта сцяг бел-чырвона-белы. Неяк было прыподняты настрой, бачачы гэта. Дарэчы, затрыманых не было, интеракция прошла вельми добра.
Некалькі стягов з'явіліся у Маладечні. Молодофронтовцы поведомили, что акции будут отбываться щодня во всех городах краины. Апроч того, молодь распочала кампанию солидарности с Иваном Шилом, вучнем Солигорской школы, якого отличили атоль перед сдачей опошнего экзамену. Говорить активистка Молодого фронту Людмила.
По всей Беларуси з'являються зачувані білі стіги, як у Мянську, так і сьогодні, наприклад, у Молодечні. Молодого фронту це обвісили про проведення такого маратону по обороні національних каштовностей, наших святих символів. Будемо проводити цю кампанію щодня. До цього ще долучається кампанія «Солідарності з Іваном Шилом». Будуть з'являтися розтяжки, портрети. Просто влади нічого не зможуть з цим зробити, тому що акції будуть проводитися в усіх городах Білорусі, і вони будуть відбуватися уночі, раніці, у день, і тому знову підтверджаю, що Молодий фронт не спинить.
Молодофронтовці тягом 2 місяців ладять акції у різних городах Білорусі. Вони вивішують національні стяги, проводять конкурси про історичну спадщину батьківщини, ладять вікторини і вивішують розтяжки з потребуванням спинити переслід молоді. Молодофронтовцы поведомили, что меркуют ладить гэтые акции до конца лета.
Сёння Франак Вячорка поведомил свободе, что его затрымали милицианты, как только он вышел с подъезда своего дома. Яны уручили ему позву у военкомат и издымали на видеокамеру, как Франак подписывает документ. После этого у Вячорки отобрали мобильный телефон и подоховы отвезли у военкомат. Там его попередили, что ему будет обмежеванный выезд за мяжу. Франак попросил дослать ему позву на хатний адрес, и он заявил, что признает ее сапраўдной только у тым выпадку, коли она будет написанная по-белоруску. Франак Вячорка был отличен из журфака БДУ небыто за академичную непоспеховость. Вячорка узначаливает комиссию по культуре у партии БНФ. Вы на хвалях Радио Свобода. Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Лявон Вольскі чытае прыпавесць Васіля Быкова «Хутаранцы».
Як у дзяцінстве, все хотелось чути такого замежного, быцем бы там вот сапраўды некі прыгоды, у нас некі такі, яны не ты. І скептично все дзеці ставіліся да наших аўтару, савецкіх і беларускіх. І, памятаю, задалі прачытаць «Трэцю ракету» Быкова. У меня дома была, я лениво так разгорнул, и, короче, я где уже глубокой ночью все это скончил читание, и после этого начал уже читать Быкова, потому что, ну, там была соправная, вот это не такая война, показанная в большинстве советских книг, для меня, для детенка, во всяком выпадку. И билетристично, и вельми зашло, короче. И с той поры, и у нас так само шмат кто. И вот читали у клясе так само, и читали белорусских авторов на той час Быкова и Короткевича. Короткевича читали на вот такие хатние господыни. А Быкова читали и вучни, и всем вельми нормально заходило это. Так что для меня это как бы такое имя, связанное с детинством. То, что было соправдное с того советского периода, оно подалось почему-то соправдным. Не таким, как больше из фильмов и книг. Под лесом жила семейка. Не богата и не бедна, день и ночь працавала, без хлеба не ела. Земли было не шмат, але клопоту сямейцы хапала. Спярша поле працовывали батьки с дедом, пасля як помер дед, батька с маткой. По крысе подрастали сыны, Янка и Василь. Управляться стало легче, и хутаранцы были задоволенные. Неяк на початку осени, коли повячэраўшы семейка збиралася класціся спать, у дзверы постукали. Гостя у хаті не чакали, але батька мусіў адамкнуць дзверы, ці мала кому выпала пільніца по ночи. Увайшоў сціпла, хоць і прыстойна апрануты чалавек, сеў на лаве, закурыў гарадскую папяросу і пачаў гаманіць. Аказаўся на дзіва гаманкі, дасюль у тутэйшых мясцінах такіх не трапляла. Увесь сэнс ягонай гаманы палягаў у тым, што ў хутаране жывуць незаможна, бадай, кепска, адстала, і трэба інтэгравацца. Ну, гэта значыць далучыцца да недалёкай вёскі. Гаспадары недоуменно уторопились у человека. Уже яны ведали, як живусь у суседней вёсцы. Кожної весни адтуль прибігали на хутор. То покошик бульби, меру збажини, а то позичить копійчину, ці взять коня привезти дрови. І вони так і сказали захожому. А то й своє. Треба інтегруватися, бо інакше не випадає. Увесь світ інтегрується, треба сила, каб супротистояти тому світу. Хуторанці мовчали. І вони не розуміли, чому треба супротистояти світу. Коли та безглузда гуторка добра надокучила, господар сказав, що сім'ї треба кластися спати. Завтра шмат праці у полі, хай би чоловік ішов, відкуль прийшов. Чоловік устав з лави, але довго ще балбатав у порозі. Яни ледве вибавилися від його. Як він пішов, матка перехрестилася і каже, «Гэта ж д'ябал, яй Богу, у яго ж хвостик ззаду». Господар і хлопці подивилися з тих матчиних словов, яни не прикметили ніякого хвостика, але усе могло бути. Наступний вечір усе у той же час у двери знов загрукали, да й уже мацней, нават ніби обурено. Батька не хотів відчиняти, але хлопці сказали «хай». Знов увайшов той самий, раніше захожий, і знов почав тоє саме. Треба інтегруватися, бо буде кепсько, а об'єднавшися буде лепш. Яни все не у прикмет узіралися під його напратку. Чи не висунеться де хвостик? Але ні, нічого ніде не висунулося. Недзь близько ля повночі лезві вибавилися від його, і мати заплакала. Знов яна бачила хвостик. Мужчини не ведали, що й думати. Дочекавшися ранку, господар узяв у свірені чорне хварби і на усіх дверях намалював невеликі крижики. Мати супокоїлася. Коли то д'ябал, дек під крижики он не увойде. Со страхом і надії почали чекати наступний ночі. Вечір минув спокійно. Ніхто не стукав. Трохи ще чекавши, сімейка поклалася спати. Да ще не всі заснули, як у подвоконі щось грукнуло. Батько зліз з палатів, засвятив лямпу. На покуті вже сидів той самий чоловік. В окно за ним було виставлено знадворку, і у хату дьмув вітер. «Я на конт інтеграції!» – спокійно почав знайомою пісню захожий. «Преч!» – крикнув батько. Тут ускочили сини, стали попліч з батьком. Матка вдаль заплакала. Захожий тєпнув плечуком і нібито з затоєною кривдою виліз праз вікно назад. Решту тієї ночі хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацавати засовки на дверях. Мацней пробивали вікна. Батько сказав, що треба буде в городі замовити оканіці. Відомо, дорого, але без оканіць не обійстися. Наступна ніч промінула спокійно, ніхто не стукав, не ліз у хату. І сімейка потроху супокоїлася. По оканіці у город господар вирішив поїхати після, як звезе з поля снопи. Але ще праз дзён пару, ночі раптом спалохана крикнула матка. Обидва сини разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надовіче купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Саправду, і там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі на тую пару не палили, їжу готували у двори під повіткою. Але некий дивний шум шоргот мкнув з чалеснику, і хуторанці наполохано чекали. Аж не у забаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викараскався все той же ж перепецканий сажий чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції! Заб'ю з лютості мою у господар!» і схопив з-под лавки сякеру. Але в його закашулі очепілася матка, сини схопили у кочережнику віли, незнайомий пригладив вуси і тихенько захихікав. «Нікуди вам не діться, то історичний процес!» Батько вирвався з рук матки, замахнувся сякерою, але у той момент чоловіча істота зникла, бо шмиганула під печ, де взимку сиділи кури. Коли Василь посвятив туди ліхтариком, дек там не побачив нікого, чоловік зник. Тоді всі повірили маті, що то був не чоловік, мабуть, саправди д'ябл. Але всі ведали, що д'ябла ні впросіть, ні наполохать не махчима. Решту тої ночі сімейка не клалася спати, чекала і не ведала, що робить. Було зрозуміло, що християнський крижик на дверях їх не врятує. Аж на назовку старейший синов Янка сказав, що він ведає антидьябольський сродок. Надів шапку і пішов у город. У паудзён він вернувся з аршини кольорової матерії. На дривотні змайстрував спритну державку. Отримався пригожий стяг, який три мужчини прибили до вугла. Вітер одразу підхопив його і розгорнув во всю довжиню. Стяг узрадовано затрепетався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу прив'язливий незнайомець ні разу не завітав на хутор. оздоблены бел-червоно-белым стягом.
Лявон Вольский читал приповесть Василя Быкова «Хуторанцы». Ну а завтра урывок за повести «Журавлиный крик» прочитает Геннадь Буралкин.
У эфире «Радио Свобода» у Менску 20.30 у студии новин Ольга Короткевич. Россия осудила политические процессы, которые могут сприять долучению Украины и Грузии до НАТО. Заява президента России Дмитрия Медведева была распаўсюджаная после кулюарных перамоў с украинскими и грузинскими лидерами. Медведев сказал президенту Грузии, что рух краины до шальцовства у НАТО будет погаршать конфликт у Абхазии и Паўднёвай Осетии. Что тышится Украины, Медведев сказал, что уступление у НАТО может сапсовать отношения с Россией. Министр транспорту Израилю, ён же наместник премьера Шауль Мафас, заявил, что напад на Иран выглядит непозбежным, потому что намагания ААН у пытаний иранской ядерной программы выглядают беспоспяховыми. У Сухуми керавник замежной политики Европейского связу Хавьер Соляна провел перамовы с президентом Грузинской республики Абхазия Сергеем Багапшем о перспективах урегулирования грузино-абхазского конфликта. По воле слова Соляны, Евразвяз мерится больше активно сприять обновлению диалогу помеж Сухуми и Тбилиси. Соляна заявил, что у этом процессе повинна удельничать Россия. Сергей Багапш сказал, что абхазский бок будет говорить с Грузией только в выпадку, коли Тбилиси выведут свои войски с Кадурской тяснины. Перамовы об спынении конфликту были перерваны у 2006 годе. Колькасць ахвяраў пажару на заводе, дзе рамантуюць караблі ў горадзе Балтыйск, што ў Калінінградскай вобласці Расійскай Федэрацыі, павялічылася да 7 чалавек. Працягваецца пошук іншых людзей, 3 чалавекі маюць траўмы. У чацвер на сухагрузе Енісе, які ў доку заводу, адбыўся выбух. У Верховнай Радзе Украіны два дэпутаты заявілі аб выхадзе з складу парламенцкай бальшыні, што можа прывесці да канцу дзейнасці кіроўнай кааліцыі блоку прэм'ера Юліі Цімашэнкі і прапрэзідэнцкай фракцыі «Наша Украіна – народная самаабарона». У эфире «Радио Свобода» и мы протягиваем новины поведомлениями из Беларуси. На нараде у керовника краины принято решение про переход белорусских школ на 11-годовую систему адукации, яки мая початься с 1 вересня. Эстония пропоновала Ивану Шилу закончить среднюю адукацию в одной из сталинских школ. Юнаку не дали отримать аттестат у городе Солигорску. Редакция незалежной газеты «Слонимская» кончаткова вызволяя помешкание. Нового офиса знайсти не удалось, маемость развезенная по гаражах и кватерах журналистов. Редакция «Народной воли» и наместница редактора газеты Марина Коктыш подали у суд скарги на Палату представников и Службу безопасности президента. Подставой для скаргов стала отмова аккредитации газеты у Палате представников, а так само игнорование Службы безопасности президента на листы редакции. Керовник культурной комиссии партии БНФ Франок Вячорка поведомил «Свободе», что его затримали милиционеры, как только он вышел с подъезда дома, ему вручили позву у военкомат и на видеокамеру снимали, как он подписывает документы.
Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Улецёнак. Гэтымі днямі Светлана Алексіевіч святкуе свой юбілей. Яна нарадзілася ў сям'і вяскоўца, пасля дэмабілізацыі вярнуліся на радзіму бацькі ў Беларусь. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Назвы яе кніг сталі своеасаблівымі прыкметамі часу. У вайны нежаночы твар, апошнія сведкі, цынкавыя хлопчыкі, зачараваная смерцю, чарнобыльская малітва. У Нямеччыні, Францыі і Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваемых замежных аўтараў. 3 гады таму Светлана Алексіевіч атрымала галоўную літпрэмію ЗША. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў. Ёй слова.
Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить, вот что, кроме частной жизни, мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Вот мы поездим, мы посмотрим мир. И самое главное, что мы увидим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. Как одет человек, то, что для нас очень важно. Первое, что когда я приезжаю в аэропорту буквально, и потом в городе, на высоких каблуках женщины, накрашены, очень хорошо одеты, как будто какой-то праздник сегодня. Нет, это в мире уже не интересно никому, как одет мир. если что. Все это просто демократично, и дружеские отношения вокруг друг с другом, особенно вот в Швеции я это заметила, да и везде в мире. Я обедала в компании вместе с членом королевской фамилии, например, или с миллиардерами. Вы никогда не догадаетесь. Те же джинсы, те же очки, только другой счет в банке. Но все заняты совершенно другим. Все заняты тем смыслом жизни, что помимо всего этого минимума, к которому мы рвемся, вот к этому обществу потребления, когда будет все, и каждый будет иметь все, я не знаю, кто Мерседес, кто ящик пива каждый день, есть еще какой-то смысл жизни. Но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли или какая была марка машины. Совершенно не об этом. Вот, например, мне один богатый человек, который неожиданно заболел, это русский очень богатый человек, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал, да, но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я там, ну, я пил вино из женской туфельки, вот из любимой женской туфельки. Вот все, что человек берет с собой, то есть какие-то вещи над вот этим материальным.
Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Святлана Алексіевіч прапанавала журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Чым жыве чалавек у сённяшнім свеце?» Дык як у цяперашніх умовах дух захаваць, размінуцца з вульгарным, меркантыльным? Што думаюць пра гэта прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі? Дазнавалася Юлія Рымашэўская.
На думку барда Віктара Шалкевіча, свет трэба ўспрымаць гэткім, як ён ёсць. Не варта ставіць на мэце размінуцца з меркантыльным і вульгарным, бо гэта частка жыцця.
Чтобы люди жили в неким таким свете кострованным, так, как бы все были однольковые, услышанные. Ну, житё розное, казала бабце моей жонке, лес, детки, неровные, люди неровные. Так что мы просто вымушены это терпеть, потому что в этом смысле человек, что основание, как бы, с разными мистификациями, просим при этом заставаться самим собой, а тем более, что нам вот и вульгаризм может распросу сбогатить неким чином. Скажу вельми вульгарную белорусскую примовку, такую, хотите, знашли студенты Института культуры на практике. От тяжкой працы будет геморрой сраться. Что, это вульгарность, але ты не веришь, это смешно.
На думку старшини Рады белорусской интеллигенции Владимира Колоса, уметь вызначиться, что такое добро, что такое дренно, вось у чем полягая формула сбережения духу.
На мой погляд, заходнеевропейская цивилизация знайшла некую золотую середину, здольная отрымливать осолоду от тех максимостей, какие дает сучасный уровень развития громадства, не губляешь все ж таки душу и отрымливаешь осолоду перед усим от неких духовных каштовностей. Вот это то, что треба робить. А у нас зараз вот это дикунское змагание за материальное благо, за кошт гандлю, моралью, сумлением, духовностью, вот это наша хвороба, наше громадство, якое еще находится на больш низким цивилизационном уровне. У сувязи вот с этим нашим проклятым минулым. Мы просто пережили годы геноциду, мы не осудили его, мы не осенсовали, так сказать, причины этого геноциду, и до гэтуль мы восхваляем тое, что привело до этого жаху. Треба перед усім здоровым сенсом корыстаться и моральностью, и сумлением. Все это у нас есть у нашем громадстве.
Намесница старшини незарегистрованного молодого фронту Наста Палажанка пэўная. Унутраная частиня души человека, ягоная унутраная гармония дапамогуць вытрымаць любые спакусы и выпрабаванні знешніх обставин.
Веша жизнь, не веря себе, а деля когости, деля чогости святого, что он думает, не хопить у сердца его на место деля меркантильности, некой сегодняшней вульгарности. Заховать дух, максима, только при вельми мощном грунте душевном. А безумовно, это грунт для кожного, например, молодого фронта, сосвядомого. Это есть Бог и это есть прочитство любови до всего, что вокруг нас. Коли эти две величайшие каштовности не сгубить, тогда на них и будут будоваться все в дальнейшем. Прага бачить только самое светлое, прага быть долучаным только до самого доброго.
Грамадская редактор тыдня Светлана Алексеевич параіла нам звернуть особливую увагу на молодь, формование якой отбывается уже в новых громадских воронках. Ці сапраўды яна празмерна прагматычная, як про тое кажуть люди старейшего веку? Як використовують юнаки і дівчата магчимості открытого свету? Чим ён приваблює і чим тримає дом? На Градянських вулицах отказы шукав наш журналіст Сергій Астравцов.
Які у вас пріоритети у сьогодні у молоді? Отримати вищу едукацію, чи поїхати за межу, чи бізнесом зайнятися?
Ну, во-первых, да, сначала высшее образование, потому что в Беларуси высшее образование более ценится. А потом с нашей специальностью, конечно, большие деньги не заработаешь, поэтому, может, какое-то другое еще пойти в другое русло чем-нибудь заняться, другую специальность какую-нибудь.
У вас в роду такое, поехать за межу, есть такое, допустим?
Да, есть, конечно.
Какие приоритеты?
На начальном этапе нужно отримать эдукацию, а затем, я думаю, ну, нету перспектив на дальнейшую жизнь, там зарплата не очень большая. В бизнес хочу, ну, поехать за границу, немножко заработать денег, а уже потом вернуться и остаться здесь, в Беларуси, и что-то открыть свое.
Валентина Стирка выкладывает физику в Городенском университете. Ее назначает в разную прагматичность сучасных юнаков и девчат.
Мне кажется, как раз уже настолько народ не сподеется на то, что нечто звалится с неба, а каждый имкнется соправду изнутри. Уже различивают на свои властные силы.
Але выкладчика засмучая иншие.
Нечто штучное такое, зробленное с этой высшей эдукацией. Народ, ну так можно навык и выразиться, просто прется туды абсолютно не для того, как иметь саму эдукацию, а только для того, что наявность паперчины дает махчимость где-нибудь уладковаться. Короче, кажется, народ достатково практичный навык на этой глебе, конечно, комбинует весь час.
Спадара Астирку засмучает так само, як батько в тым лику, и тое, что ён не бачит в белорусской системе эдукации метал на перспективу гадавать интеллектуальную, науковую, политичную элиту.
То тут, мне кажется, абсолютный провал этой белорусской системы эдукации. Когда растут свои дети, ты их отдаешь и кому отдаешь? Обставины просто лепят, штампуют этих винтиков, болтиков. И тут выясняется только одно. Або все это должно измениться, або ничего толкового за это не будет.
Але звернемся знову до самих молодых. Про что они марить? На что и на кого сподеются?
Нет, наверное, больше все-таки на себя надежды. Надежды на то, что сами чего-то добьемся в жизни. И поехать, ну, конечно, за границу, я думаю, это мечта любой девушки. Но сначала думаешь о таком более приземленном. И, наверное, какое-то образование попытаемся получить сначала здесь и на какую-то престижную работу уехать уже за границу, так как и заработки лучше, и специалисты ценятся больше, чем у нас.
Ну а что с Европой?
Мы же не можем себе позволить ехать учиться за границу в Гарвард, если родители у нас не бизнесмены и нет огромного состояния. Поэтому пока что думаем о более чем-то таком приземленном. И все-таки есть мечты на какое-то там высокое, может, пока недостижимое будущее. Но, как говорят, мечты сбываются. Главное поставить цель и добиваться поэтапно ее.
Высокое, я разумею, что это выйти удало замуж за каханого человека, який в жизни так само добро лотковался. Так. А вот есть такой сорок девчонок?
Как повезет.
Ну, а ваши вот сиброти, с этими вы учитесь про такое марить?
Что выйти замуж за иностранца? Ну как, не могу отвечать за всех, могу ответить за себя. Сначала образование. Известная писательница одна сказала, что некоторые девушки применяют огромные силы для того, чтобы найти миллионера и влюбить его в себя. Но если бы они применили эту силу по отношению к себе и постарались бы с этими усилиями заработать свой миллион, то это бы у них получилось гораздо быстрее и гораздо проще добиться этого, чем найти того же мужа-миллионера.
А что думают про школьную молодь наставники? Вось меркование одного из них.
Да, дети стали больше раскованные, и они стали больше вольны в своих думках, с большим широким кругоглядом по-своему, хотя могут спрашиваться, что они мало читают, але ведают они не меньше, у них есть веды. Коли сказать про белорусское питание, то они идут на 3, на 4, на 10 кроков наперед, дорослых в этом, и больше гнутки, больше заориентованы на это, и готовы повернуться в этот бок. Значит, проще им, легче, и они это хочу делать.
Дадам до сказанного с уразмовцами журналиста Сергея Островцова, что по поводу социологических опытаний, приблизно 30% молодых людей так або иначе связывают пошук лепшей для себе доли с выездом миновито за межу. Вось меркование Светланы Алексеевич.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановит никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным. И никуда не деться власти. И Россия уже не будет содержать этот белорусский социализм, потому что все заняты своими интересами. Мы вступили в этот новый мир, мир без всяких иллюзий. И к этому надо быть готовым.
Мы притянем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Светланы Алексеевич после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Редакція незалежної газети Слонімської кінчатково визволяє помешкання. Нового офісу знайти не удалося. Майомость розвезена по гаражах і квартирах журналістів. Франку Вячорку вручили позву у воєнкомат і повідомили, що він не виязний. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов признав, що півное лобі оказалося мацнейшим за міліцію. Розпіття пива на вулицях протягується. У Міжнародній організації праці обмеркували виконання білоруським урадом правов працовних і, у приватності, права на створення профсоюзів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії по-ранішому Олександр Улітьонок. Ми працягуємо передачу на замову громадського редактора тидня письменниці Світлани Алексієвич. Чим живе чоловік у сьогоднішньому світі? Яка подія у вашому житті вам найбільш запомнилася? Гэтае пытанне задаваў людзям на вуліцах Менску наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Какую падзею со свайго жыцця вы найбольш запомнілі?
Изменила любимая девушка. Никакого настроения, о чем-то хорошем вспоминать просто нету.
Это давно было?
Вчера. Знал сегодня. Но сама рассказала. Думаю, простить или как быть, даже не знаю. На всю жизнь остается.
У меня двое детей родились в один день, с разницей ровно в 5 лет. Это чудесно. В один день, в одно время, это редко бывает. И как раз день совпал, пятница, и разница ровно 5 лет. В одно время, понимаете, на бирочках даже значит стоять. Вот это памятное.
Поступление наш ведущий вуз страны сельскохозяйственный, БГТУ.
Поступление?
Да, запомнилось. Много интересного, нового, на всю жизнь отразится.
Ну, а вы что скажете?
Наоборот, не поступление в военную академию Республики Беларусь.
Вы спробовали поступить?
Да, спробовал, вот. А поэтому пришлось поступить в БАТУ.
Начало колониальной войны в Афганистане.
Что вас так уразило?
Чем мы там забыли? Чем мы делаем там, в этой чужой стране?
Вы про это задумались? Убачивши некие подеи?
Ну, не убачу. Уровень жизни и так далее. Население. Это же так, бедная страна, но непонятно чего.
Когда катался на коне, помню, падал с него, интересно было.
И вы не побились?
Нет, не побился. Вот когда я научился, мне понравилось, часто падал очень. Ну и теперь не боюсь коней.
И что это был за конь?
Каштан, школьный конь. А папа смотрел за этим конем.
А где это было, расскажите?
Минская область, Березинский район, деревня Селиба.
Вы не выключаете, что закончивши институт, вы вернетесь туда?
Да, я туда вернусь. Деревню, конечно, хочется. Детство там прошло, вот туда и тянет. Ну потом, со временем я обратно же, конечно, сюда вернусь. Там доход не такой, как здесь, зарплата меньше.
Дети родились, вот самое основное. Квартиру построил, это разве что-то значимое? У меня их трое, поэтому вот последнего вот на рождение. Как бы, знаете, в душе я особо не хотел его, честно признаться. А вот когда вот сейчас он растет, девочка тем более, прямо души не чаю. Вот что-то внутри перевернул этот ребенок. Я не радовался, а вот теперь вижу, что дурак.
К нам вот на выходных приезжала немецкая группа «Паник». Мы мало того, что были на концерте, нам удалось пообщаться с участниками группы. Вообще, это настолько классные люди. Доброжелательные, искренние. Разговаривали мы с ними на английском. Это был первый раз в жизни, когда вот с артистами, притом не с какими-то там белорусскими, русскими, а вот немецкие, с Европы приехали. Как друзья поговорить.
Что вам тяковее, чем белорусские эти русские?
Да.
А чем тяковее?
Другая страна, другой менталитет. Вот это все все-таки зарубежное что-то, оно неизвестное и в то же время интересно.
У нас в Лиде, где я живу, очень-очень цепляет меня рыцарские фестивали, которые проходят постоянно у нас. Вспоминается старина.
Рыцарские фестивали.
Да. Быт, как бы смотришь на город, он сразу ложится в 18 век.
А сами вы садились на коня, брали в руки дзиду, щит, меч?
Да, сам в этих доспехах был и очень даже так, это хорошо.
Героини наступного материалу Лилия Михайловна Кузьменко да Раиса Миколаевна Котлярова. За ихними плечима великое життё. Кену их склалася по-розному. Лилия Кузьменко жила в Вильне, зналася с вядомыми людьми. До пенсии выкладала в Могилевской вучельне культуры. Раиса Котлярова училась в Новогрудку, больше за 35 годов отпрацевала товарознавцем у Могилеве. Что оценить поважанное с подаренью прожитым? Про что шкадуют у теперешних дни и чего ожидают молоди? С пенсионерками гутарил наш могилевский корреспондент Олеся Сипцова.
То, что было, засталося сзаду, зазначает Лилия Михайловна.
Ничего нельзя вернуть, только можно вспоминать.
шкадаваць пра гэта не трэба, бо ёсць толькі сённяшні дзень. І толькі сённяшні дзень з майго пункту погляду трэба любіць і шанаваць. І толькі сённяшнім днём трэба радавацца.
Раіса Катлярова хацела б вярнуць колішнюю прыроду, вясковую цеплыню адносіну між людзьмі, ветлівасць ды павагу.
Ах, яблы, ах, свежа хлеба, шмат чаму, ўся прырода. Зараз цана не пахне, быццам бы дэкаратыўная. На памятаю свайго тату, ён вітаўся, здымаючы капялюш. Як праводзілі войска хлопца. Усе людзі выходзілі сваім лесечкам, і хлопец ішоў і развітваўся.
Згадвае Раіса Мікалаеўна. Шкадуе Лілія Кузьменка пра страчаных назаўсёды дарагіх ёй людзей, сяброў. У Вільні яна сябравала з Зойскай Верас.
Ведала яе як Людвіку Антонаўну. Я ведала і сябравала ўжо, калі была юная, з яе сынам ён вярнуўся Антон Фабіанавіч Шантер з ГУЛАГа ў 58-м годзе. І да тога часу, пакуль я не пазнаёмілася з Антонам, я была вельмі савецкі чалавек. Ён мне на ўсё адкрыў вочы.
У 17 гадоў Лілія Кузьменка пазнаёмілася з Валянцінам Ермаловічам, братам вядомага беларускага гісторыка Мікола Ермаловіча. Валянцін заснаваў у Магілёве самадзейны тэатр. У ім Лілія Кузьменка выступала. Валянцін Ермаловіч памёр у 2003 годзе.
О, гэта таксама вялікая страта. У мяне больш такога сябра няма. І мусіць ужо і не будзе.
У сваю чаргу Раіса Мікалаеўна жадае моладзі, каб тая больш увагі надавала чытанню твораў беларускіх класікаў: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янкі Брыля, Івана Пташнікава, Вячаслава Адамчыка.
Такая ў іх мова цудоўная. Я, нарадзіўшыся ў вёсцы, пражыўшы там 17 амаль год, я з замілаваннем чытаю кожную старонку. Пачуццё такое, што это ты жывеш от гэтым.
Раіса Мікалаеўна упэўненая: калі малады чалавек убачыць у творы блізкае для яго беларускае слова, чутае некалі ад сваёй маці ці бабулі, абавязкова не ўстаіць, каб знайсці яшчэ адно. Менавіта так і яна прыйшла да сваёй беларушчыны. Лілія Міхайлаўна сябруе з моладзю, бо з людзьмі сталага веку ёй не цікава. Сённяшняй моладзі, лічыць яна, не хапае прастаты і рамантыкі.
Трэба цаніць таго, хто жывы побач з табой. Будь гэта твой сябра і нават твой вораг, адносься да яго добра. Бо і вораг можа памерці, а тады не будзеш кім змагацца.
Інтэрнэт-партал «Сусветная база звестак пра шчасце» днямі выклаў вынікі даследаванняў, у якіх назваў самыя шчаслівыя і няшчасныя краіны свету. Замыкаюць той спіс 95 краінаў Беларусь і Малдова. А першыя пазіцыі займаюць Швейцарыя і Данія. Чаму беларусы лічаць сябе няшчаснай нацыяй? Пра гэта з вядомымі людзьмі разважала Інна Студзінская.
Чалавек сталага веку, які шмат перажыў, шмат чаго дасягнуў у жыцці, акадэмік Радзім Гарэцкі катэгарычна не пагаджаецца, што беларусы адны з самых няшчасных у свеце.
Мы не такія ўж несчастныя, каб быць на самым сотым месцы. Емкі ёсць такія, многіх нашых людзей, што нешта незадаволены. Але такое супрацьлеглае адразу ж ёсць таксама. Тое, што наш народ вельмі з вялікім гумарам. Мне здаецца, ўсё ж вот аптымістычны момант у нашым народзе пераможа. Адзінае, што не хапае самасвядомасці. На жаль, Васіль Быков быў вельмі песімістычны, і Алексіевіч. Яны ж аб гэтым ужо выказваліся не адзін раз. Але талент, працавітасць, дабрыня, яна пераможа. І гумор. Я думаю, што мы ўсё ж, як тыя ж чэхі некалі і іншыя народы, возьмем месца сваё дастойнае з часам.
Маладая беларуская літаратарка Марыйка Мартысевіч, якая прэзентавала сваю першую кнігу эсэ ў вершах і прозе «Цмокі лятуць на нераст», філазофску ставіцца да пэсімізму свайго народу.
Ёсць рысы характару, напэўна, нейкія прапісаныя ў жыцця, можа, этычныя, этнічныя. Гэтую вось беларускую няшчаснасць, пессімізм татальны. Ну, мне яна не здаецца чымсьці заганным. Я не заклікаю яе культываваць, але мне здаецца, што яна таксама цягне на рысы нацыянальнай ідэнтычнасці. Тое, што беларуса можна пазнаць у свеце па тым, што ён скардзіць на жыццё, канешне, кепска, але чаму не? Усё-такі таксама нейкая адметнасць. Добра, што гэты свет стварылі шчаслівыя людзі, таму што цяпер шчасце і смешка гэта стандарт. Але заганяцца так само часом бывает корыстно. Кепско, что это перетворяется, конечно, у повальную некую дьяву. Вот тюль и хворобы, млявость, або якость до життя. Але маркотный белорус мне так же близкий, как и веселый белорус. Не думаю, что это великая трагедия.
Культуролях этнограф Антонина Хатенко переконанная, что, по-перше, сам понятак счастья есть абсолютная умовность. То, что есть счастьем для одного, может быть несчастьем для другого. И наоборот.
Если брать уже такую абстрактно-универсальную категорию и выводить формулу счастья, поэты спробовали про все веки, так может белорус тем и счастливый, что он не придумляет себе ничего, а кроме того, кем он есть. Американская славутая усмешка, яна ж поза. Насамрэч у кожным чалавеку там віруюць ягоныя нешчасці, трывогі, надзеі, расчараванні ўсё разам у клубку. Але прынамсі мне падаецца, што гэтае наша жальбаванне праз стагоддзі, яно сталася звычкай, рэфлексам. У нас жа яшчэ адна характарыстыка відочная. Людзі хваляцца адно перад другім няшчасцямі. А я перажыў во столькі-то, а ты столькі не перажыў. Пэўне, у нас гэта і ёсць паняткам шчасця. Пажаліцца адно другому, паскардзіцца. І ў гэтым некі падвышаны ўнутраны статус. Парадокс, але і так ёсць. А чым не парадокс амерыканская усмешка? У нас вот такая абарончая рэакцыя на ўсе праблемы жыцця.
Прашу падсумаваць перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня пісьменніцу Светлану Алексіевіч. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее же надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков, Гоголевский, это положительный герой. Прекрасно бизнес-идею нашел. Из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени. И поэтому, я думаю, каждому из нас надо сегодня пройти вот этот путь. И этот путь вот к каким-то ценностям. Это все должно действительно общество наработать. Кроме каких-то вещей, которые, ну, очень важны, там, власть, национальная идея, еще есть идея жизни каждого из нас. И вот эту работу мы можем делать при любом режиме, при любой ситуации. И только если мы ее проделаем, эту работу, вот каждый, да, то тогда наверняка и вся наша общая жизнь меняется. Мы поймем, куда нас выбросило, что мы строим, что мы можем построить. В конце концов, не надо думать, что где-то есть ответы. Нам раньше казалось, за железной стеной, вот там, где-то в Европе, есть ответы. Там тоже очень много вопросов. Тоже человек зашел тут и не знает ответов на многие вопросы. Просто мы еще решаем проблему минимума, проблему достоинства. А потом вопросы по жизни все больше усложняются. Поэтому я думаю, что мы должны вот делать эту работу и вообще... Самая большая работа – это, конечно, сделать себя. В последнее время я дорожу и очень много думаю над этой мыслью, вот работая над новой книгой, что человек вечно болтается между добром и злом. И победить зло невозможно в мире. Вот эти все идеи мировой революции – нет. Мы можем осчастливить от силы одного-двух человек рядом, себя вот такой близкий круг. І победіць зло можна толькі вот сваёй душе, і это немало.
Такім падсумаваннем завершыла журналісцкае даследаванне, падрыхтаванае на яе замову, грамадская рэдактарка тыдня пісьменніца Светлана Алексіевіч. Ну а на наступным тыдні грамадскім рэдактарам будзе старшыня ТБМ Олег Трусаў. Тэмай тыдня ён выбраў вяртанне беларускіх культурных каштоўнасцяў. Грамадскі рэдактар пачынае сваю працу ад панядзелка, ну а зараз некалькі абвестак пра нашыя перадачы выхадных дзён.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным, чыя новая кніга выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Крытык Марыя Мартысевіч зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Берасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форевер». А гостей рубрики «Аўтар і твор» будзе празаік і даследнік камуністычных рэпрэсій Леонід Мараков.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Василь Волошко з Радашковича Молодечинського району. Хто багацейше, купляє чистую питну воду у крамі. Але переважная частка насельніцтва дозволить себе гэта не може і вимушена піць ржавую вадкасть, што цяче з водопроводної труби. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Дом літаратара», а таксама агляд лістоў на свабоду вы пачуеце ў нашым суботнім эфіры.